сегодня вспоминаем.
День 7 января в истории. Рождество. Есть в году день, когда в мире наступает беспредельная радость. Кажется, что небеса опускаются, и в них растворяется все земное. В едином порыве ликуют ангелы и радуются люди. Причину этой радости более 2000 лет назад возвестил ангел Вифлеемским пастухам. «Благовествую вам, что ныне в ограде Давидовом родился Сын Божий, Спаситель мира». Это событие положило основу спасения человечества, воплотившимся Христом. Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником. Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку. В канун или в день Навечерия праздника, 24 декабря, соблюдается особо строгий пост, получивший название «Сочельника», так как в этот день употребляется в пищу сочиво, сваренные с медом пшеничные и ячменные зерна. По традиции пост Сочельника заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В Навечерии праздника вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. Рождественские богослужения совершаются 3 раза – в полночь, на заре и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, в чреве Богоматери и в душе каждого христианина. В XIII веке во время святого Франциска Ассизского появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которых помещается фигурка младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах. Пришедшие к новорожденному Христу волхвы с дарами положили начало традиции дарить на Рождество подарки, особенно детям. В сознании человека Рождество – это праздник осуществления мечты. Поэтому подбирать подарки нужно тщательно. Он не обязательно должен быть дорогим. Для человека важно прикосновение чуда к его жизни. Традиционно к Рождеству дарят сладости. И не только детям. Рождество празднуют долго. Самое важное, что должен вынести из этих дней любой человек, это саму суть рождения святого младенца, который отдал свою жизнь, заплатив за наши грехи. Тем самым дал нам возможность исправить свои ошибки и помириться с Богом. 7 января 1852 года в Санкт-Петербурге в помещении Екатерининского вокзала впервые наряжена общественная рождественская елка. На елке красовались украшения, игрушки, сладости, фрукты и свечи. Верхушку украшала звезда. Поначалу такое украшение могли позволить себе только богатые, зажиточные люди. Постепенно традиция выросла в широкую народную, и украшенные елки сопровождали рождественские праздники и дома, и на улице. В 1885 году на Никольской мануфактуре во Владимирской губернии началась стачка рабочих, вошедшая в историю как «Морозовская стачка». Владелец мануфактуры Тимофей Саввич Морозов, ловкий и оборотистый промышленник, взявший под свой контроль весь производственный цикл, по отношению к рабочим был жесток, снижал зарплату и изводил штрафами. Стачка на мануфактуре длилась 2 недели. Это было первое организованное выступление рабочих в России. Когда осудили зачинщиков волнений, Тимофея Морозова вызвали в суд свидетелем. Публика встретила его с возмущением. Сын Тимофея Саввича вспоминал: «В бинокли на него смотрят, как в церкви. Кричат: изверг, кровосос». Растерялся родитель. Пошел на свидетельское место, засуетился, запнулся на паркете и затылком о пол, как нарочно, перед самой скамьей подсудимых. Такой в зале поднялся глум, что председателю пришлось прервать заседание. После суда Тимофей Морозов месяц пролежал в горячке и встал с постели состарившимся и озлобившимся. О фабрике и слышать не хотел, продать ее, а деньги в банк. Только железная воля его жены спасла мануфактуру от продажи. В этот день родились. В 1899 году в деревне Щипачи Екатеринбургской губернии в крестьянской семье родился советский поэт Степан Щипачев. Рано осиротев, с детских лет он батрачил, был приказником в лавке, рабочим в приисках. Потом он служил в Красной армии, был красноармейцем, курсантом, политработником. В 20 лет Степан вступил в партию, а в 35 закончил литературное отделение Института Красной профессуры. Щипачев был членом редколлегии разных московских журналов, руководил отделом поэзии в журнале «Октябрь», возглавлял Московскую писательскую организацию. Имя Щипачева было известно в СССР каждому, потому что в 5 классе каждый школьник должен был учить его стихотворение о пионерском галстуке. «Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. А под этим знаменем в бой идут бойцы, за отчизну бьются братья и отцы». Но дважды лауреат Сталинской премии Щипачев был не только автором пионерского галстука и поэме о Павлике Морозове, он создал также трогательную автобиографическую повесть «Березовый сок» и немало прекрасных стихов о природе и любви. 1910 год. Константин Заслонов, советский партизан, герой Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года по собственной инициативе был отправлен в тыл врага в составе группы железнодорожников. Заслонов создал подпольную группу. Участники этой группы путем применения угольных мин, это мины, замаскированные под каменный уголь, за 3 месяца подорвали 93 немецких паровоза. Заслонов был награжден 2 орденами Ленина и медалями. Ему было посмертно присвоено звание Герой Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. 1912 год. Иван Якубовский, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза. Во время войны у военачальника Якубовского выработался собственный стиль. Ему принадлежит слава дерзких танковых рейдов. Именно его бойцы на железных машинах разрезали тыл противника, расширяя путь для остальных танков. По свидетельству современников, чем опаснее была обстановка на фронте, тем спокойнее и увереннее был Якубовский. В этот день умерли. В 1847 году Николай Языков, русский поэт. Свои стихи Николай Языков публикует в журналах и газетах. О нем говорят как о самобытном поэте, выражающем взгляды передовой молодежи. Его студенческие песни становятся очень популярны. «Чинов мы ищем не ползком», «Сердца на жертвенник свободы», «Наш ум не раб чужих умов». Но после разгрома декабристов изменилась тональность его стихов. Из них ушел боевой пафос. В 1829 году Языков вынужден переехать в Москву, где он входит в круг известных литераторов. Сегодня мы вспоминаем народного артиста Советского Союза Махмуда Эсамбаева. Он ушел из жизни в такой же день 2000 года и был похоронен в Москве на мусульманском кладбище филиал Даниловского. На Кавказе считалось, что танцы не профессия для мужчин, а для Эсамбаева танец стал не просто работой, он стал для него жизнью. Живая легенда – последний и самый почетный титул, присвоенный артисту поклонниками его таланта. Великий танцор был родом из чеченского селения Старые Атаги. Танцевать начал очень рано. Ни одна свадьба в окрестных селах Чечни не проходила без плясок 8-летнего Махмуда. Во время Великой Отечественной Эсамбаев танцевал для солдат, воевавших на Северном Кавказе. Ранение в ногу не изменило его судьбу. Во всем мире Махмуд Эсамбаев прославился как король танца. Выдающийся танцор и хореограф, он создал школу народного танца и был поистине народным артистом. О себе Эсамбаев говорил так: «Я не звезда, я просто достойный человек». Таким был день 7 января в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.